Глава 13. Темная, неустроенная квартирка Джудит насквозь пропахла пряностями. Я слышу, как она суетится на кухне, высыпая в кастрюлю жгучий перец, орегано, полынь, гвоздику, чеснок, сухую горчицу, кунжутное масло, порошок карри и бог знает что еще. На огне булькает котелок. Готовится знаменитый жгучий соус к спагетти, смешанный продукт по рецепту таинственного происхождения, частью из Мексики, частью из Шичуаня, частью из Мадраса и кое-что лично от Джудит. Моя несчастная сестра вовсе не прирожденная домохозяйка, но то, что она умеет готовить, просто великолепно. Ее спагетти знамениты на трех континентах. Уверен, были мужчины, которые ложились с ней в постель только ради права обедать здесь. Я пришел слишком рано, за полчаса до назначенного времени, и застал Джудит врасплох, даже не одетый к столу, так что пока она занимается обедом, я предоставлен сам себе. «Налей пока что-нибудь!» — кричит она из кухни. Я подхожу к буфету, наливаю черного рому, затем отправляюсь на кухню за кубиками льда. Взволнованная Джудит в халате и с повязкой на голове летает туда-сюда, хватает то одну, то другую баночку со специями. Все, чем она занимается, делается на высочайшей скорости. «Буду готова через 10 минут», — бросает она, доставая мельничку для перца. «Мальчуган, тебе не слишком мешает?» «Имеется в виду мой племянник. Его назвали Пол в честь нашего отца, который давно уже на небесах. Но Джудит никогда не называет сына по имени, только малыш или мальчуган. Дитя разведенных родителей, он обречен ходить на коротком поводке у своей матери». «Нет, нисколько», — уверяю я, возвращаясь в гостиную. Джудит живет в одном из огромных старых вестсайдских домов. Просторные комнаты с высокими потолками словно окутывает аура интеллигентности. В подобных квартирах как раз по соседству обитает множество драматургов, поэтов и хореографов. Громадная гостиная, окна которой выходят на Вест-Энд-авеню, столовая, большая кухня, спальня, детская, комната служанки, две ванны. И все для Джудит и ее отпрыска. Квартирная плата космического масштаба, но Джудит это не пугает. Она получает 1000 в месяц от своего бывшего и вдобавок скромно зарабатывает на жизнь как редактор и переводчик. Помимо того, кое-какой доход обеспечивает ей акции, которые она купила несколько лет назад на свою долю из наследства наших родителей по подсказке своего очередного любовника, дельца с Уолл-стрит. Моя доля пошла на покрытие накопившихся долгов, растаяв как снег в июне. Квартира была обставлена частично в стиле 1960-го «Гринвич-Виллидж», а частично в манере 1970-го «Элегантный урбанизм». Черные торшеры, стулья из серых трубок, красно-кирпичные книжные шкафы, дешевые гравюры и залитые воском бутылки кьянти принадлежат первому, тогда как второй – кожаные кушетки, индейская глиняная посуда, шелковые ширмы, стеклянные столики для кофе и гигантский кактус в горшке. Из $1000-ового проигрывателя раздаются аккорды сонаты Баха для клавесина. Блестящие, как зеркало, пол цвета черного дерева устилают пестрые ковры. У одной стены громоздятся груды потрепанных книжек. Напротив стоят два деревянных бочонка с вином, присланных Джудит ее поставщиком. Хорошая жизнь у моей сестры. Хорошая и несчастная. Ребенок недоверчиво смотрит на меня. Он расположился чуть поодаль, вертит в руках какую-то хитроумную игрушку и не сводит с меня глаз. Угрюмое и замкнутое дитя. Такой тощенький малец, вечно в напряжении, как и его мать. Любви между нами нет. Но я побывал в его головке и знаю, что он обо мне думает. Для него я один из многих мужчин в жизни его матери, вроде бы настоящий дядя, но не слишком отличающийся от бесчисленных псевдодядей, иногда спящих наверху, один из ее любовников, появляющийся чаще других. Простительная ошибка, но на остальных он обижается только за то, что они отнимают у него внимание матери, а я хуже всех, он чувствует, что я причиняю ей боль и ненавидит меня. Ему хватило сообразительности догадаться, что наши с Джудит отношения исполнены застарелой взаимной неприязни. Я враг, и он, если бы мог, разорвал бы меня на куски. Итак, я прихлебываю ром, слушаю Баха, неискренне улыбаюсь Полу и вдыхаю аромат соуса к спагетти. Сила моя дремлет. Я стараюсь не пользоваться ею здесь, да и вообще сегодня она слабовата. Но вот появляется Джудит и кидает на ходу. «Пойдем поговорим, пока я одеваюсь, Дэви». Я следую за ней в спальню, сажусь на кровать, а она скрывается в ванной и притворяет дверь, оставив щелку в дюйм или два. В последний раз голый я видел сестру лет в 7. «Я рада, что ты решил прийти», — говорит она. «Я тоже». «Но ты выглядишь совсем больным». «Только голодным, Джуди». «Потерпи 5 минут». Слышно, как бежит из крана вода. Джудит говорит что-то еще, но плеск воды заглушает ее слова. Я лениво оглядываю спальню. На дверной ручке шкафа висит белая мужская рубашка. Джудит, она явно великовата. На ночном столике лежат 2 толстенных тома, с виду похожих на учебники. «Аналитическая нейроэндокринология и очерки физиологии терморегуляции». Никогда не поверю, чтобы Джудит могла читать такое. Может быть, ей заказали перевести их на французский? Но экземпляры новёхенькие, хотя одна книга издана в 1964 году, а другая — в 69-м. Обе принадлежат перу одного и того же автора, К. Ф. Сильвестре, доктора медицинских и философских работ. «Ты собираешься поступить в медицинскую школу?» — спрашиваю я. «Ты про книги? Это труды Карла». «Карл? Новое имя. Доктор Карл Ф. Сильвестре». Я слегка прикасаюсь к мозгу сестры и извлекаю образ. Высокий широкоплечий мужчина, суровое лицо, волевой подбородок с ямочкой, копна седых волос. Должно быть лет под 50. Похоже, Джудит переключилась на старичков. Пока я рыскаю в ее сознании, она рассказывает о своем нынешнем друге, очередном дяде ребенка. Он светил науки, трудится в медицинском центре Колумбийского университета, большой знаток человеческого тела, очевидно, и ее тело тоже. 25 лет состоял в браке и недавно развелся. Да, сестрица в своем репертуаре. Они встретились 3 недели тому назад у общего знакомого психоаналитика. Виделись с тех пор 4 или 5 раз. Карл постоянно занят, семинары, конференции, в клиниках, консультации. Не так уж давно Джудит поведала мне, что запуталась и что, вполне вероятно, с мужчинами в ее жизни покончено. Как видно, обстоятельства изменились. Должно быть, дело серьезное, уж если она пытается читать его книги. Для меня это китайская грамота, схемы, статистические таблицы, тяжеловесная латинская терминология. Джудит выходит из ванной в обтягивающем брючном костюме лиловых тонов, в ушах у нее хрустальные серьги, которые я подарил ей к 29-летию. Когда я навещаю Джудит, то заранее готовлюсь к тому, что она постарается пробудить во мне родственные чувства, нацепит на себя что-нибудь эдакое, что должно вызвать отклик у меня в душе. Примета восстановления добрых отношений. Мы на цыпочках ходим по саду, где похоронена наша ненависть, обнимаемся, как и положено, брату с сестрой. А духи у нее ничего, приятные. «Извини, у меня такой беспорядок», — говорит она. «Сам виноват, нечего было приходить раньше назначенного времени. Зато ты в полном порядке». Она ведет меня в гостиную. Держится прекрасно. Джудит красивая женщина, высокая и статная. Не дать не взять восточная красавица, черные волосы, смуглая кожа, острые скулы, стройна и темпераментна. Полагаю, ее считают весьма сексуальной, хотя в тонких губах и блестящих карих глазах таится жестокость, которая, усилившись в годы неустройства после развода, отталкивает от нее людей. У сестры были 10 любовников, даже сотни, но любви перепало не слишком много. Я и ты, сестричка, ты и я, осколки былого, щепки старого полена. Она накрывает на стол, и я тем временем готовлю для нее коктейль. Как обычно, перно со льдом. Ребенок, слава богу, уже поел, играет своими пластиковыми штучками, время от времени награждая меня кислым взглядом. Мы с Джудит чокаемся, обязательная условность. Она принужденно улыбается. «Будь здоров», — говорим мы. «Почему ты не переедешь в центр?» — спрашивает она. «Мы могли бы видеться чаще». «Там дешевле». «А разве мы хотим видеться чаще? А что нам остается?» «У тебя есть Карл». «Нет у меня никого, только мой малыш и мой брат». Я вспоминаю, как в детстве мне хотелось прикончить ее, но она же об этом не знает. «Мы на самом деле друзья, Джуди?» «Сейчас да. Мы не очень-то тепло относились друг к другу все эти годы. «Люди меняются, Дэви, люди растут. Я была глупой, полная голова дерьма, так занята собой, что все остальные вызывали у меня одну ненависть. Это прошло. Если не веришь, проверь сам». «Ты же не хочешь, чтобы я это делал?» «Давай», — говорит она, — «пошарь в моей голове, посмотри, и ты увидишь, как я изменилась». «Нет, лучше не буду». Наливаю себе еще рому на 2 унции, рука моя немножечко дрожит. «А не пора ли выключить соус? Он не перекипел?» «Пусть себе кипит, я еще не допила». «Дэви, у тебя по-прежнему неприятности? Ну, с твоей силой». «Да, мне от них, похоже, не избавиться». «Как ты думаешь, почему?» Я вздрагиваю. «Эх, беззаботное мое прошлое. Теряю, вот и все, как волосы на голове. Когда ты молод, их предостаточно, потом все меньше и меньше, а под конец нет ничего. А, к чертям. Все равно толку от нее чуть». «Ты не искренен. С чего ты взяла?» «Ты не такой, как все, особенный. Если кто-нибудь хочет тебе навредить, ты всегда можешь узнать об этом заранее. Ты можешь читать чужие мысли и видеть невидимое. Ты имеешь дело с душами людей. Нет, твой дар, он от Бога. Бесполезный дар, годится разве что для шоу-бизнеса. Зато ты стал богаче как личность, да, богаче и интереснее. Прости, пожалуйста, но без своего дара ты был бы заурядным человеком». «Ну, заурядности он мне не убавил. Кто я? Так, ничто, нуль. Без него мне могло бы повезти, а с ним я несчастен». «Слишком уж ты себя жалеешь, Дэви. Потому что есть за что. Еще перно, Джуди?» «Нет, спасибо, пойду посмотрю, как у нас с обедом. Будь добр, разлей пока вино». Она уходит на кухню, я разливаю вино, затем ставлю на стол салатницу. Ребенок у меня за спиной принимается бормотать нечто бессмысленное. Я прислушиваюсь к его взрослому голосу, и даже при теперешнем моем притупленном восприятии ощущаю затылком холодную ненависть мальчика. Джудит возвращается, неся основательно уставленный поднос. Спагетти, хлеб с чесноком, сыр. Она дружелюбно улыбается мне, и мы садимся за стол. Чокаемся, затем в течение нескольких минут молча поглощаем обед. Я хвалю спагетти. Польщенная она спрашивает. «Можно мне немножко почитать твои мысли, Дэви? Милости просим в гости». «Ты говоришь, я рад, что моя сила уходит. Этот снежок ты кинул в меня или в себя самого? Кого ты обманываешь? Ведь тебе жаль потерять ее, верно?» «Отчасти. Не увиливай, Дэви. Ладно, пусть будет так. Знаешь, я будто раздвоился. Пускай она исчезнет без следа, я не стал бы возражать. Боже, за какую провинность ты вообще меня ею наградил? Но, с другой стороны, кем я стану, если потеряю ее? Где моя индивидуальность? Ведь я Селик, чтец мыслей, правда? Замечательный телепат. А если я перестану быть замечательным?» «Понимаю. Что ж, Дэви, прими мои соболезнования. По поводу?» «По поводу твоей уходящей силы. Но ты же ненавидела меня за нее до мозга костей. Это было давно, теперь я знаю, через что ты должен пройти. Как, по-твоему, почему ты ее теряешь?» «Не знаю. Возрастное, наверное». «А что-нибудь способно ее удержать?» «Сомневаюсь, Джуди. Я понятия не имею, почему меня наделили этим даром, не говоря уж о том, как он действует. Просто-напросто мозги у меня устроены по-особому, не так, как у других, может, благодаря наследственности. Я родился со своим даром, как люди рождаются с веснушками. Если твои веснушки начинают бледнеть, можешь ты придумать способ сохранить их, если тебе того, конечно, хочется?» «А на обследование ты никогда не согласишься?» «Нет. Почему?» «Я не желаю, чтобы кто-то копался в моей голове. Не желаю быть историческим примером. Я всегда стремился держаться тише воды, ниже травы. Если бы мир узнал обо мне, я бы стал парией, и меня бы, наверное, линчевали. Тебе известно, скольким людям я открылся? Угадай, скольким за всю мою жизнь?» «Десятку». «Троим, и никому из них добровольно». «Троим?» «Тебе первый. Полагаю, ты подозревала об этом с детских лет, но уверилась только в 16. Вторым был Том Найквист, но с ним мы уже не общаемся. А третий — девушка по имени Китти, которая тоже осталась в прошлом. А та высокая брюнетка — Тони? Я таился от нее как мог. Она узнала правду не от меня, и такое, кстати сказать, могло произойти со многими. Однако сам я признался лишь троим. Я не хочу, чтобы меня считали шизоидом, так что сей дар мне ни к чему, пусть исчезает скатертью дорога. Но ты все-таки жаждешь сохранить его. И сохранить, и потерять. Ты противоречишь сам себе? Разве? «Ладно, значит, так тому и быть. Я сложный человек, во мне много всякого понапихано. Что я могу сказать тебе, Джуди? Какая правда будет настоящей? Тебе больно?» «Кому из нас не больно? Потерять дар — все равно, что стать импотентом, верно, Дэви? Перед тобой чья-то голова, а ты никак не можешь в нее проникнуть. Однажды ты сказал, что чтение мыслей приводит тебя в экстаз. Жизненный опыт, могучий поток информации, а теперь поток сократится или вообще иссякнет. Твой голод останется неутоленным. Как тебе моя сексуальная метафора подходит?» «Отчасти». Я подливаю ей вина. Несколько минут мы сидим молча, подбирая спагетти и обмениваясь робкими улыбками. Мне кажется, я начинаю испытывать к Джуди симпатию, прощаю ей все годы ненависти, все враждебные выпады. Она меня называла цирковым фокусником. Я то и дело слышал: «Ты, трусливый шпион, Дэви, не лезь в мою голову, а то я убью тебя. Опять подсматриваешь. Уйди прочь, парень, держись подальше». Она не позволила мне познакомиться со своим женихом, боялась, что я расскажу ему о других мужчинах, с которыми она спала. «Я хотела бы, чтоб ты сдох на помойке и сгнил заодно со своими секретами», и так далее в том же духе. «Но теперь-то мы любим друг друга, Джуди». «Совсем немножко. Однако ты любишь меня сильнее, чем я тебя». «Я больше не могу», — говорит она внезапно. «Ты знаешь, раньше в постели с мужчиной я практически всегда испытывал оргазм. Но лет 5 назад, когда мы с мужем решили расстаться, что-то произошло. Как будто внизу у меня замкнуло что-то. Я начала кончать только на 5-й, на 10-й раз. Никак не могу ответить. Лежу, дожидаюсь, чтобы это случилось, и, естественно, получаю шиш. Потом я вообще перестала кончать. И так до сих пор уже 3 года. Я спала после развода, быть может, сотни мужчин, ну, плюс-минус 5 или 10, и ни один не пробрал меня, а ведь среди них были настоящие быки, эдакие племенные жеребцы. Карл намерен заняться мной, может, сумеет вылечить. Так что, Дэви, это чувство мне знакомо. Я знаю, что ты переживаешь. Ты теряешь свой наилучший контакт с людьми, теряешь контакт с самим собой, становишься самому себе чужим, — она усмехается. Ты знал про меня? Про мои затруднения в постели? Я медлю с ответом. Ледяной блеск в глазах выдает ее агрессивность. Она обижена до глубины души и, даже стараясь любить, не может не ненавидеть. Какое же хрупкое у нас родство! Мы связаны подобием брачных уз, Джудит, что грозят вот-вот порваться. Впрочем, все это ерунда. Да, говорю я, знал. Я так и думала. Ты никогда не переставал копаться во мне. Ее улыбка исполнена злобы, она рада моей беде. Я всегда была открыта для тебя, Дэви. Не беспокойся, это недолго продлится. Ах ты, сука, садистская красотка чертова. И ты все, что у меня есть. Как насчет добавки, Джуди? Сестра, сестра, сестра.